Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Добрый день, друзья, с вами передача «Формула семьи» в эфире, в прямом, самом прямом, в пятницу. 11 августа у нас сегодня, 14:00 по московским часам, и мы начинаем. В студии сегодня Эльвира Чепенко и Юрий Пожидаев, наш психолог. Да, Юрий?
Ну, я не ваш, я свой собственный. Ну да, я сегодня в эфире, в прямом эфире, друзья, здравствуйте. Очень приятно осознавать то, что вы рядом, то, что лето, и то, что мы сегодня опять... Говорим про то же самое, о чем уже говорили.
Да, вы так позитивно начали и так минорно закончили. Да, мы действительно сегодня продолжаем третий эфир подряд говорить о насилии в семье. За предыдущие два эфира мы обсудили насилие между мужем и женой, то есть между супружеской четой. Мы рассказали о том, какие бывают виды насилия, какие шаги, чтобы вы поняли, что да, действительно, ваш муж или ваша жена, что тоже бывает, это человек-тиран, это человек, который вас в разной степени морально, эмоционально или, может быть, физически насилует. Но сегодня мы поговорим о детях. То есть тема эфира звучит «Насилие в семье. Дети».
Да, «Насилие в семье. Дети», друзья мои. Вот сегодня вот хочется поделить программу на две части. Сначала мы будем говорить о том, как вы, возможно, пережили насилие, когда вы были ребенком. И, как правило, в нашей драгоценной стране насилие в семьях, особенно родителями детей, встречается очень и очень часто.
Давайте поправочку внесем. Я понимаю, что у многих фраза «ребенка в детстве насиловали» ассоциируется только с сексуальным насилием. Мы сейчас говорим о побоях, мы сейчас говорим о моральном уничтожении, мы сейчас обо всем этом, правильно?
Да, мы сейчас говорим обо всем этом, но я бы сегодня даже и не брался за тему физического, даже, я бы сказал, сексуального насилия, потому что это уже статья, и это очень такая серьезная патология, в которую можно войти, и достаточно тяжелая, и мы даже не будем касаться, потому что мы возьмем очень распространенную проблематику, которая встречается сплошь и рядом, и, возможно, вы, как уже будучи взрослым человеком, слушающим нас сегодня в эфире, возможно, пережили это физическое, эмоциональное, моральное насилие, вы живете с этим гнетом, и так или иначе, то, что вы пережили, то, что у вас есть в ваших файлах памяти, в вашей жизни. Вы с этим идете. И, конечно же, это все влияет на вашу жизнь. И, конечно же, если это не проработано, если это неосознанно, если не сделаны какие-то определенные выводы, это отражается на вашей жизни. И бывают такие моменты, когда вы вспоминаете, как вы были брошены, как вы были оставлены, как вы были наруганы, как вы были избиты. Вот сердце сжимается в комок, и вам становится очень и очень больно. И, возможно, у вас есть дети, и, возможно, вы ведете себя именно таким образом, как вел по отношению к вам ваш собственный родитель, ваша собственная мама или ваш собственный папа. И это страшно. Это страшно, когда образ человека, который вам неприятен, образ человека, который вот издевался над вами, он воплощается в вас, и вы делаете то же самое. Вот сегодня мы, друзья, мы будем разбираться, что же делать вообще и как с этим жить. Поэтому звоните, пишите нам. Сейчас Эльвира расскажет вам, какие способы у нас есть для этого. Мы хотим слышать живые истории, потому что мы хотим, чтобы наш эфир был живым.
Способов у нас очень много для каждого на любой вкус. teos.fm для ваших сообщений. 8-800-333-1706 это номер прямого эфира. Вы можете позвонить и поделиться своей историей, если, конечно, не боитесь. Вайбер и ватсап +7 977 850 0996. Кто на бегу, на лету слушает нас через мобильное приложение, можете писать там или можете писать через вайбер и ватсап. Так что ждем ваших историй.
Ну и так, друзья мои, конечно же, все начинается с фиксации, все начинается с того, что вы вспоминаете, вы чувствуете, вы осознаете. И возможно, что ваши родители живы. Возможно, что у вас есть еще отношения с этими родителями. И буквально недавно история, которую я услышал от человека, он мне позвонил, и там достаточно было кратковременное такое... такое кратковременное событие, кратковременная жизнь этого человека. Он, этот мальчик, который стал мужчиной, у которого четверо детей, он пережил вот это вот эмоциональное насилие от своего отца, был очень серьезный развод, ребенок очень, мальчик серьезно все это пережил, и сейчас отец практически пропал из его жизни.
Он, в каком возрасте это произошло?
Это произошло где-то, по-моему, 5-7 лет мальчику было, но он все прекрасно помнит. И вот сейчас мальчику уже 40, и отец вдруг нашелся.
В 40?
В 40.
Отец?
Когда? Он нашелся.
Сколько лет отцу?
Ну, это где-то под 70 лет. Он нашелся, и что делает отец? Отец каким-то через соцсети нашел своего сына, и отец пытается восстановить отношения. Он начинает ему писать, потому что отец заболел серьезной болезнью, и он пытается восстановить отношения. И он какие-то деньги начинает присылать. А до этого он вообще... Ну, его вообще не было в жизни. И вот все, что было у этого маленького мальчика когда-то в 7 лет, все, что было в его жизни, вот сейчас это все поднялось на поверхность, и вот он мне звонит и спрашивает, а что мне делать, мне ехать или не ехать? Мне общаться, не общаться? Я не хочу его видеть, мне это больно. Он вот начинается эта тирада, начинается этот эмоциональный выброс в мою сторону, он начинает там делиться своей болью, вот, которая у него есть, потому что ну, ему абсолютно не хочется. А что делать, друзья? Вот, что бы вы сделали на месте этого уже мужчины взрослого?
А у этого мужчины вот в детстве, когда его мама развелась, она нашла потом нового человека?
Я, к сожалению, не стал спрашивать его, то есть мы сконцентрировались именно на вопросе, что делать. Да, и, как правило, женщина ищет какую-то замену, но он об этом ничего не говорил. То есть вот все остальное, что было в его жизни, оно ушло глубоко на задний план. И он... думал только вот об этом поступке, который нужно совершить или не нужно совершать.
Как бы вы поступили, друзья? Поделитесь
как
вашими
бы вы поступили,
комментариями.
Да? Как бы вы поступили? Ну, с чего все начинается? Все начинается с сознания, эмоциональной зависимости от родителей. Нужно, необходимо осознать вот эту зависимость. И если вдруг вы чувствуете себя виноватым, вот вы когда что-то делаете, и вдруг у вас вот вы, например, купили себе... полакомиться немножко инжира или мандаринов. Вы едите эти мандарины, вы чувствуете себя виноватым, что вы как-то объедаете кого-то, что вы не должны есть эти мандарины. Вы пошли в кино, а вы понимаете, что не надо ходить в кино, это какое-то развлечение, и опять вы чувствуете себя виноватым. Да? Вы считаете, что вы недостойны какой-то хорошей компании, вы считаете, что вы недостойны этого человека, возможно, который пытается там сделать вам предложение. Вы недостойны этого обучения. Иногда бывает, когда человек приходит в магазин, он смотрит на какую-то вещь, но он понимает, да, она немножко дорогая, но я недостоин этой вещи, мне лучше такое, что-то дешевое такое носить, что-то такое, ну, я недостоин. И вот человек постоянно пребывает вот под этим гнетом, да, и, возможно, вам кажется, что вы живете, ну, какой-то вот даже не своей жизнью, и что ваша жизнь, она начнется когда-то еще. И вот человек вот находится в раздрайве, человек находится вот в таком состоянии непонимания вообще, что с ним происходит. И если вы вот, если у вас вот такое поведение, если вы... не понимаете вкуса жизни, если вы радуетесь, и ваша радость, она очень быстро тухнет, она какой-то становится скомканной, то, по всей видимости, вы пережили это насилие. По всей видимости, вам нужно разобраться с этим. По всей видимости, вот родители, которые были у вас, да, они причинили вам эту боль. Они вас очень жестко контролировали, они не давали вам спуска. Они прочертили вам дорогу, как вам жить. И делали все возможное, чтобы из вас сделать то, что они хотят, без учета ваших личных предпочтений и ваших каких-то природных качеств.
У нас есть сообщение, Владимир написал, «Моя история точно такая же, но я папочку, в кавычках, категорически отверг, но вежливо».
Спасибо, папочка, в кавычках.
Я бы тоже самое сделала, потому что, извините, где ты раньше был, чем ты раньше думал.
Ну, вот...
это исключено, чтобы я приняла отца, который меня когда-то бросил.
А что значит приняла отца? Вот что это значит приняла? Вот ты своим приездом, ты думаешь, что если бы ты приехала, и твой приезд как раз он был самим приемом, то есть ты бы предала себя, если бы ты приехала
бы
к умирающему отцу? Почему?
Я бы не поехала. Почему? Потому что человек, который биологически меня зачал, это не мое понимание отца. Отец для меня — это не биоматериал, понимаете? Отец для меня — это человек, который вложил
в меня, с вами,
который воспитал меня. А то, что ты когда-то переспал с моей мамой...
Ну, они прожили какой-то... Прожили
да
5 лет.
Я рада за них. Расстались, ты бросил меня, все, до свидания, отворот-поворот.
Вот такая у нас просто неприступная Эльвира Чепенко.
Мои родители... Конечно, как у каждой семейной пары, у них тоже были конфликты. Но они молодцы, они знали, что есть я. И они остались вместе, и сейчас они счастливы, они
смогли.
Но
ребенок не может знать, по каким причинам до конца. Что произошло между папой и мамой, по каким причинам это рассталось.
Если папа и мама расстаются,
то папа должен как-то...
Папа должен быть. Воскресный папа. Папа раз в месяц. Папа на день рождения. Угу. Папа по телефону, по скайпу. Сейчас интернет просто как угодно. Он должен быть.
Хорошо. Что я порекомендовал этому человеку? Мне очень интересно, когда он приедет, спросить его, как эта встреча состоялась. Я сказал, что должен поехать. Ты должен поехать, и твой отец биологически, он должен увидеть твои глаза. И ты должен с ним поговорить. И ты должен ему сказать, не кинуться на шею, конечно же, да, ты должен ему рассказать о всей той боли, которую ты сейчас переживаешь. Потому что раз он заявил на свое... права на свое отцовство, раз он это захотел, то он должен получить не то, что он себе нарисовал, не ту картину возвращения блудного сына, или ту картину вот такую, усыпанную лепестками роз и пахнущую какими-то розовыми маслами, а вот ту реальную картину, чтобы он понял, что он посеял и что он жнет, чтобы он почувствовал боль твою, вот мужика, у которого четверо детей, и чтобы ты ему сказал правду. Правду, что ты чувствуешь? Какие механизмы в тебе сейчас происходят? Чтобы ты ему сказал об этом. И чтобы он понимал, что он сделал в своей собственной жизни. Потому что порой родители... Вот сейчас, я так думаю, что в данном случае этот мужчина, да, сейчас он болеет страшной болезнью, и, возможно, он скоро уйдет из этого мира бренного. Ему хочется развязать все эти узлы. Но он должен знать правду. Мне кажется, что любой человек, он должен узнать правду о том, что он сделал. И вот эта правда должна наступить здесь, чтобы он мог попросить прощения у своего сына, которого он зачал, с которым он прожил непродолжительный промежуток времени, и у которого не было возможности послать подарок к Новому году или к Рождеству. Понимаешь? И это очень важно. Это одна сторона. Вторая сторона, которая очень важная, потому что для самого этого молодого мужчины, вот этого сына, которого бросили, то он должен выговориться, он должен освободиться от этой боли. Одно дело, когда он рассказывает от этой боли мне или своей собственной супруге или еще кому-то, но другое, когда он вот эту собственную боль возвращает именно в первоисточник, именно в того человека, который причинил ему эту боль. И это очень важно для него. Вот это вот, чтобы произошел вот этот вот момент освобождения от всего того, что у него есть. Чтобы произошел этот момент переключения именно на этого человека. И поэтому очень важно, даже когда этого человека нет, когда этот человек уже, возможно, умер, это может быть родитель какой-то, очень важно просто сесть и написать письмо этому человеку адресно, именно тому человеку, который причинил боль.
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же ее не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, поехали дальше. «Формула семьи» в эфире, в студии Эльвира Чепенко и Юрий Пожидаев. У нас есть несколько сообщений. Напомню тему. Мы сегодня говорим третий эфир подряд о насилии в семье. Но в этот раз мы поставим точку, и этой точкой станет разбор понятия насилия и дети. Вообще, применимо ли насилие к детям, или все-таки нужно думать головой, прежде чем брать ремень в руки? Павел пишет из Минска. У моего друга примерно похожая ситуация. Отец бросил его и мать в глубоком... Его и мать? Ну, все понятно. Его и мать в глубоком детстве просто выгнал на улицу и женился на другой. Спустя много лет отец нашел его. Ему, отцу, поставили диагноз – шизофрения. Друг принял его, хоть и не сразу, хотя было больно.
Ну, понимаете, вот, конечно, могут быть разные варианты. Все зависит от самого человека и вообще от понимания этой ситуации. Но встреча должна быть, потому что вот избегать это в какой-то степени прятать свою боль и не избавляться от нее, а концентрироваться именно на этой боли.
Еще несколько человек пишут нам в видеотрансляции. Виталий Кобелев очень много сообщений прислал, но он разные ситуации предполагал. Что значит бросил? Может быть, причина разлуки была мать, да? Может, мать запрещала видеться с отцом, или запрещает отцу, наоборот, видеться с ребенком. И дальше от него сообщение. Наблюдал картину, как одна мамаша настраивала своего ребенка против биологического отца. И угроза была, что если она не будет делать, как она сказала, ну, видимо, это была дочь, да, то пойдет жить к биологическому отцу, а там ужасы описывались, как будто это очень страшно там жить. Да. И дошло до того, что ребенок, встречая биологического отца, просто от него сбегал.
Ну, естественно, что ребенок, он слышит маму, он слышит человека, который рядом с ним, и, естественно, что он будет сбегать. Конечно, ребенка напугать проще простого, и вселить ему и отвращение, и ненависть. И так, я согласен с вами абсолютно, поэтому я сказал до заставки, что очень важно понять вообще, что произошло, услышать другую сторону. Потому что у мамин сценарий – это один сценарий, а папин сценарий – это другой сценарий. Потому что мне всегда хочется, чтобы истина, она пролилась, какая бы она ни была, какой бы она тяжелой ни была, но чтобы она пролилась на свет. И чтобы люди нашли упокоение, и чтобы эту истину они прояснили. И опять я говорил о том, что нужно болью отнести именно в тот результат, ну, в тот адресат, простите, где она и должна была быть.
И еще одно сообщение у нас есть от Аллы Быковой. У моего ребенка был разговор с биологическим отцом, когда ему было 18 лет. Я предоставила сыну выбор, и сын объяснил отцу, что он его даже и не помнит, и не знает.
Но это очень здорово, что у вашего ребенка, ну, он уже 18-летний молодой парень, мужчина, у него была такая встреча. То есть, у него, условно говоря, что вот его ситуация, его гештальт закрыт. Его вот этот вопрос внутренний, а где мой отец вообще, какой он, что он из себя представляет, какие у него глаза, похож я на него, не похож, а может быть, это все то, что плохое во мне есть, может быть, это из-за отца, я расстраиваюсь по этому поводу обижаюсь. Вот он встретился, он понял, и он успокоился, и он пошел дальше. Дорогие родители, если вы находитесь в разводе, если у вас есть дети, то мой вам совет, моя вам рекомендация, пожалуйста, пусть такая встреча произойдет. И будьте, пожалуйста, милости по отношению к своему ребенку. Когда вы начинаете настраивать его против одного из супругов, против там, мамы, против папы, вот сейчас вот эта вот история Панина и его жены, когда они делят ребенка, дочь, это какой-то кошмар во мраке. Все это выходит на поверхность, в интернете, все это обсуждается. Вот этого не должно. У ребенка должно быть собственное представление. У ребенка должен быть контакт со своими родителями. Как бы вы ни относились к своему супругу, но это его мама, это или его папа. И он должен сам персонально сделать выбор в пользу того или в пользу другого, или в пользу общения, или не общения. Для того, чтобы потом впоследствии быть адекватным, правильным папой или правильным мамой. Мамой.
Правильно, да. Есть такое понятие «мапа», но это в другом эфире было, я вспомнила. «Правильная мама», да. А Виталий, который писал о предположениях, да, что вот и рассказал про историю, то, что ребенок уже сбегает, когда видит биологического отца, он задал вопрос, а что потом такому отцу делать, которому просто мать взяла и настроила ребенка против? Что, какие у него действия могут быть?
Ну, мы уже сейчас входим в такое правоохранительное поле, что делать, если... Я думаю, что в любом случае, когда ребенок уже будет более взрослый, с ним нужно встретиться, пытаться ему объяснить. Конечно, эта встреча будет непростой. Эта встреча будет непростой, и, возможно, что нужно будет серию встреч, чтобы встретить ребенка и объяснить. Ну, понимаете, я думаю, что когда ребенок встречается... Естественно, что он во многое скажет. У него есть определенная боль, у него есть непонимание, у него есть настрой. Но он это проговорит. И ваша сила будет заключаться в том, что вам нужно это протерпеть. Вот услышать эту боль, услышать это непонимание и привести свои доводы и свои аргументы. и сделать все возможное, что зависит от вас. И возможно, возможно, что вот эта встреча послужит как раз именно прорывом к душе, к сердцу вашего ребенка, и ваш ребенок поймет. И ваш ребенок посмотрит на вас совершенно другими глазами и сделает совершенно другой вывод. Возможно, вот эти вот шарики и ролики совпадут, и он поймет, что что-то здесь не так, что-то мама, по всей видимости, сделала какие-то негативные вещи по отношению к отцу. И, возможно, ваши отношения наваливаются.
Я же правильно понимаю, если мы говорим с точки зрения законодательного поля, то ни мать, ни отец не могут ограничивать второго родителя в общении с ребенком, если такого не постановил суд.
Конечно.
Поэтому, пожалуйста, вперед свои права отстаивать, потому что это также и ваши дети. И вообще, мне кажется, стремление отца, несмотря на такое поведение матери, общаться со своими детьми и также вкладываться в воспитание, это поощрительно.
Конечно, это поощрительно, и хотелось бы, чтобы так и было. Но любой разрыв, когда нет... так или иначе, когда нет отца в семье, то все равно же перекос происходит. Все равно же мама не может быть полноценной мамой и папой. Естественно, что вот эти вот все процессы, которые проистекают с ребенком, это влияет на его жизнь. Он может быть сильным, он может быть красивым, он может быть умным, но вот эта вот, понимаете, вот эта вот эмоционально-психологическая сфера, она так или иначе, она страдает. Так или иначе. Ну, не хотелось бы, чтобы так оно было. Я понимаю, что в жизни происходит очень много «но». В жизни происходит очень много событий, в жизни происходит очень много случаев. Почему? Это страшно, когда родители расходятся. Это страшно, но если родители разошлись, это не значит, что они должны бросить своего ребенка. Это не значит, что один из супругов должен другого очернить просто каким-то образом. Возможно, он изменил, возможно, он плохой, но так далее. Но он... дайте ему шанс исправиться, дайте ему шанс иметь влияние на ребенка правильное, позитивное. И иметь шанс, иметь время для того, чтобы быть со своим ребенком.
Виталий написал, она не ограничивает по закону все честно, она просто настраивает ребенка так, что ребенок со страхом воспринимает встречу с отцом. Мне кажется, если это как-нибудь зафиксировать, не знаю, видео, аудио,
но это очень трудно, потому что, вы знаете, я думаю, что если фиксировать видео, аудио, то это будет опять суды, это будут пересуды, ребенка будут вводить на психологическую экспертизу, я не знаю, сколько лет ребенку, еще, может, тоже повлияет на него. Это тяжело все это переживать. Я думаю, что если отец выберет правильную модель поведения, он будет просто присутствовать, просто о чем-то рассказывать и говорить с ним. Вы поймите, что ребенок взрослеет. Поймите, что ребенок становится взрослым, или взрослым мальчиком, взрослой девочкой. И потом вот эти все наговоры, все вот эти вот доводы, аргументации, которые есть у мамы, они уже не будут работать. Особенно в подростковом возрасте, потому что когда у ребенка...
в подростковом возрасте, мне кажется, наоборот, переметнется в другой лагерь ребенок.
Вот Эльвира тут потерла ручки по поводу подросткового возраста. Но вот так или иначе, понимаете? И вот самое главное, что должно здесь произойти, это верность и это постоянство. Если родитель будет верен и постоянен, если он будет приходить, если он будет проводить с ребенком время, если он будет проявлять эту любовь такую ненавязчивую, любовь присутствия, любовь рассказов о себе, когда он ребенка спрашивает, он вырастет. И у него останутся хорошие впечатления. Возможно, отец сможет наладить свои отцовские отношения с ребенком.
Еще одна история. Павел поделился своими детскими впечатлениями. В детстве мне доставалось от папы, когда попадался под горячую руку или по делу. Но основная травма от него – это то, что он недостаточно проводил со мной времени. Хотя мне этого очень хотелось. То он устал, то работа. Я решила, что со своими детьми так не буду поступать. И чтобы не нести эту боль в свою семью накануне своей свадьбы, я написал папе большое письмо, где рассказал ему о своей боли и переживаниях. Он мне никак не ответил, но думаю, что наши отношения улучшились. Но проблема. Моему сыну 5 лет, и я замечаю, что я веду себя как папа. Сын просит, поиграй со мной. А я то устал, то работы много, то другие обязанности. Порой хочется плакать от обиды за сына.
Ну, о чем я говорил сегодня, друзья, потому что так или иначе, когда вот ребенок переживает эмоциональное насилие, потом он воспроизводит все то же самое, что насильник воспроизводил по отношению к нему. Так или иначе это проистекает. Но вы-то уже человек ученый, вы тут уже прошли, а что вы можете сделать? Вы можете, конечно, поплакать и каким-то образом стараться уделять время своему ребенку, каким-то образом принять это решение и попросить свою супругу, чтобы она вам напоминала об этом, чтобы вы проводили время со своими собственными детьми. И все-таки вы написали письмо, я хотел сегодня говорить об этом. Если вы не можете поговорить, то напишите письмо. И, конечно же, это письмо, оно должно содержать следующее, что вам нужно описать действия родителей, посредством которых он ранил вас или продолжает ранить, да, вы напишите о своих, пишите о своих чувствах, что продолжаете чувствовать, как это сказывается на вашу жизнь, что вы хотите сейчас получать от родителей. Но мне бы хотелось, чтобы вы после письма, вроде вы говорите о том, что вроде ваши отношения наладились, мне все-таки глаза в глаза. Вот когда вы садитесь перед родителями, когда вы говорите: пап, я вот написал на тебе это письмо, что ты думаешь по этому поводу? Вот спросите его, услышите эту обратную связь. Очень важно, потому что ведь дайте возможность вашему папе покаяться в этом, дайте возможность вашему родителю, ну, исправиться, исправить то положение. Да? Возможно, что у него усилилось чувство вины, он тоже был молодой, он тоже не понимал, как воспитывать своих детей, потому что его родители были точно такими, как он поступал с вами. И вот эта вот цепочка, она тянется. И хотелось бы, чтобы вы помогли своему отцу. Хотелось бы, чтобы вы рассказали, да, хотели бы, чтобы вы поговорили, чтобы вы вот разорвали эту цепь вот этих отношений, которые приносят боль своим собственным детям.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости вам говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Продолжаем эфир. Сегодня у нас тема насилия в семье – дети. Первую часть передачи мы посвятили детям, которые в детстве переживают насилие. Ну, как посвятили? Мы больше говорили о детях, которые остались без...
Ну, мы больше говорили о родителях, которые пережили насилие, как будущие дети. Ну, давайте сейчас поговорим о оставшуюся часть эфира. У нас осталось 24 минуты, и мы поговорим о насилии родителей по отношению к детям. Ну, в чем это может выражаться? Во-первых, это может выражаться в деструктивной критике. Это оскорбление, унижение, обидные шутки, обесценивание достижения ребенка. Вообще, я замечаю, что вот в нашей матушке России, в нашем контексте, мы вообще почему-то не поощряем детей, мы их не хвалим.
Это не принято.
У нас это почему-то не принято. Вот ребенок что-то старается, он что-то делает. А у нас какая-то линейка такая интересная для какого-то суперперфекциониста. И вот мы сидим с этой линейкой, и наш ребенок постоянно не дотягивает до этой линейки. И мы ему говорим: ну что ты сидишь, что ты сгорбился, что ты каракули свои пишешь, что-то и так далее и тому подобное. Да посмотри, и вот эта брань, вот это унижение ребенок испытывает постоянно, потому что у нас есть какой-то завышенный, как сказать, пиетет или завышенный стандарт по отношению к своему ребенку. И мы его мурыжим, мы хотим из него воспитать чемпиона. Но опять, дети-то все разные. И интересная штука такая бывает, что обычно родители сами что-то не достигли, но они пытаются отыграться на своих собственных детях, и они хотят, чтобы их собственный ребенок достиг именно того уровня, которого не достигли они. Вот они хотели музыкой заниматься. У ребенка нет таланта, он ненавидит эту скрипку несчастную. Он хочет ее уже сжечь, наверное, на каком-то костре суда эту скрипку.
И
когда-то он так это сделает. И вот они заставляют его. Потом приходят, когда гости, когда Новый год. Они берут этого ребенка, ставят его на табуретку. Давай играй. Ребенок, когда видит эти полупьяные лица, начинает лажать, они начинают его ругать. Друзья мои, это кошмар, который я вам сейчас описываю. Это просто кошмар.
Вы никогда не пробовали себя в качестве рассказчика ужасных сказок, нет? Мне кажется, у вас получилось.
Я могу попробовать, потому что нечто подобное я сам в своей собственной жизни испытывал, потому что почему-то я должен был быть отличником всегда семьи, и меня за тройку били. Понимаешь, вот я должен был всегда приносить хорошие оценки. И мне непозволительно было получать плохие оценки. Мне непозволительно было расслабиться. Мне непозволительно было вот какие-то шалости производить. Вот мне непозволительно... В какой-то степени, я так это говорю, да, что у меня украли детство. И вот я иногда смотрю на некоторых родителей, которые эмоционально насилуют своих детей. Они воруют у ребенка детство. Они в 5 лет не позволяют ребенку быть 5-летним. У них, у этого ребенка 5-летнего, у него 25 секций. Он постоянно занимается. Он знает уже буквы, он уже пытается, он уже практически говорит на английском, они начинают ему вдавливать французский. И я смотрю на этого 5-летнего ребенка, я понимаю, что ребенок уже не ребенок, это какое-то нечто, которое вот оно запичкано знаниями, и он уже играть не хочет. Он уже не веселится самокату, ему не нужен самокат, ему вообще ничего не нужно. Я не так давно смотрел фильм «Одаренная», там девочка, которая... Сюжет очень такой интересный, посмотрите этот фильм. Девочка... Начинается фильм с того, что девочка, там, по-моему, ей 6 или 7 лет, она уже решает формулы такие, которые профессора в математике решают. И бабушка, вот она тоже из этого университета, она пытается эту внучку забрать у дяди, потому что ее мама повесилась и так далее. И вот дядя... Одну фразу просто скажу вам и закончу рекламировать этот фильм. Он говорит, что ее мама хотела, чтобы у ребенка было детство. Вот, друзья мои, вот под благими намерениями мы делаем очень, ну, тотальное разрушение своих собственных детей. Мы воруем у них детство. Мы просто вот как вот эти, как у Стивена Кинга есть такой фильм, по-моему, какие-то там, «Лонгольеры», по-моему, которые воруют время, которые сжирают это время, вот такими челюстями какими-то там двигаются. Вот мы воруем это время у ребенка, потому что всему свое время. Ребенок в 5 лет должен быть ребенком. Ему нужно еще играть в ролевые игрушечки, ему нужно играть в машинки, у него он должен пройти этот период. Понимаете? И, пожалуйста, вы как-то, ну, вы перестаньте гнаться за чем-то, за каким-то ветром, вы перестаньте насиловать своего ребенка знаниями и ругать его за то, что он перестает впитывать те знания, которые вы ему уже приготовили.
Ксения нам написала, что делать, если бывший муж настраивает младшего ребенка своего 3 года против старшего от первого брака 5 лет. Говорит, что он плохой, что вырастет преступником. И доходит до того, что если старший сын обидит младшего, толкнет, обзовет. Муж берет старшего, держит ему руки за спиной и говорит младшему бить старшего.
Ну, кошмар. Вот у меня другого слова вообще не возникает, что по всей видимости, ваш муж любит младшего ребенка. Старшего он не любит. Я не знаю, по каким причинам. И хотелось бы выяснить, почему он так относится к старшему ребенку. И он его уничтожает. Возможно, старший ребенок напоминает ему что-то, что в его жизни было очень негативным и неприятным. И поэтому он морально его унижает. И вот испытывает при этом какое-то отдохновение, какое-то эмоциональное переживание. Вот унижая старшего ребенка, он где-то вот что-то реализует в своей собственной жизни. Постарайтесь оградить своего старшего ребенка.
Так это не ее старший ребенок.
А чей это старший ребенок?
Вот давайте прочтем еще раз. Бывший муж. А, бывший муж.
Бывший муж.
То есть настраивает нового ребенка в новой семье своего против старшего от первого брака.
То есть когда ваш ребенок приходит в семью мужа, потому что муж хочет встречаться с ребенком, я правильно так понимаю?
По-моему, так. Ксения, поясните, пожалуйста, мы запутались.
Чтобы мы разобрали. Да. Но в любом случае, вот эта вот кошмарная ситуация, и тогда вам нужно как-то через правоохранительные органы, через опеку каким-то образом запретить тогда вашему мужу, вашего ребенка. Или тогда он встречается в присутствии вас. Если вы видите, что вот таким образом он себя ведет, то тогда нужно ограждать вашего мужа, если он таким образом унижает и разрушает вашего ребенка.
Но сообщений пока нет, поэтому едем дальше по эфиру.
Да, едем дальше по эфиру, и мы говорили о том, что обычно родители, когда эмоционально... Мы сейчас даже не говорим о физическом наказании, друзья мои. Вот это...
А почему не говорим?
Ну, почему мы
мне
не говорим?
Мне очень интересно знать ваше мнение.
Хорошо, я к нему приду. Вот. Но сначала давайте, потому что физическое наказание, оно есть, но мне кажется, что у нас родители даже внимания не обращают на эмоциональное насилие своих собственных детей. Вообще, вот это настолько распространено, потому что когда ты присутствуешь на детской площадке, я уже много раз привожу различные примеры, когда мамашки наперевес бутылкой пива и сигареты, когда они там общаются со своими собственными детьми, мне хочется какую-то прям винтовку пневматическую брать и по мягким местам этих мамаш отстреливать. Потому что нельзя так вести себя по отношению к ребенку. Вот они эмоционально их унижают. Но следующий момент – это когда происходит нарушение границ ребенка. Да? Это вот когда с позиции власти, с позиции превосходства. И бывают даже такие очень религиозные фанатические семьи. Есть и такие, когда там ребенок, и там, вот, там настолько все... Ну, как вам сказать, настолько все выверено, настолько все прописано, и ребенок должен соответствовать вот этому формату, который там прописан. Не дай божи, если что-то ребенок делает неправильно, он будет наказан, к нему будет применена определенная какая-то система, где ребенка опять будут встраивать именно вот это поле. И поэтому, вот понимаете, вот ребенок растет, и у него должны быть определенные границы. Нужно уважать своего ребенка, не вламываться к нему. Вот когда вы уже, ребенок у вас уже, ну, ему, например, 8 лет, или 9 лет, или 10, то есть вы лезете к нему в портфель, еще что-либо, нужно спрашивать: слушай, давай посмотрим, что у тебя в портфеле. Покажи, что у тебя в карманах. Не взять его так за шкиретник. Так, иди-ка сюда. Чуть, ну-ка, выворачивайте, лезете в карманы и так далее и тому подобное. Когда ваш ребенок моется, например, то есть ему 9 лет или 10 лет, если вы мама, это мальчик, да, понятно, что некоторые мальчики просто ленятся, там, простите, мыть попу, условно говоря, их белье грязное, вы замучились это стирать. Но это объективные причины. И вы начинаете унижать своего собственного ребенка за это. Просите папу, чтобы он научил его вот этим навыкам. Да, ребенок просто, ну, например, что-то играл, еще что-либо. То есть он сходил в туалет, и он побежал, одел быстрее, потому что его ждут в войнушку там играть. Ему сейчас не до бельишка. Понимаете? И вы начинаете его унижать. Да сколько? Да ты уже вот с грязной же ходишь. Да ты уже вот это... И вы начинаете унижать. Ну, мои хорошие, дорогие, уважаемые, любимые родители, ну вам что надо сделать-то? Вам надо научить вашего ребенка пользоваться туалетной бумагой, останавливать его и помочь ему в освоении этого навыка, а не в унижении.
Я вспомнила фрагмент из фильма или из сериала, не помню. Старший брат с младшим садятся за стол, а там торт. И младший брат так тянет руку, кусок торта так берет и уже подносит ко рту. И старший такой: ты руки мыл? Мыл! Ага, положи кусок. Тот положил, а рука-то в торте. Давай, облежи. Младший так посмотрел. Ну, все, руки-то грязные, не хочется облизывать. И побежал мыть.
Ну, может быть, так.
Есть еще сообщение, по поводу... Мне кажется, этот случай тоже относится к нарушению границ. Возможно ли изменить мужчину, которого залюбила мама? Мама внушила, что он бог, а жизнь доказывает обратное. Он не реализован как мужчина и самоутверждается за счет женщины, а из-за этого семья рушится.
Ну, а зачем вы позволяете вашему богу, чтобы он был богом вашей жизни?
Полубогу.
Полубогу. То есть, ну, не позволяете ему, чтобы он вами манипулировал?
В смысле, не позволяете? Ну, он так считает, как ей поступать? Вот она уже вышла за него замуж. Можно изменить или нельзя?
Первое, он должен понять, что он бог, и надо отказаться от этого титула.
Что он не бог,
не бог, а что он нормальный мужик, и он должен быть мужиком, а не богом. И вот все начинается с сознания. Если он это не принимает, есть другие механизмы, посредством которых, ну, не нужно участвовать, не нужно поощрять его к этому, нужно оградить от мамы, потому что мама, по всей видимости, питает энергией, своей энергией этого бога, и он зависит от мамы, и мама, ну, понимаете, ведь человек чувствует себя так, когда то окружение, в котором он находится, оно подпитывает его. Если он не будет ниоткуда получать вот этой питательной среды, питательной энергии, он не будет богом.
Ну и что, теперь ограничить общение сына с матерью? Да вы что?
Возможно,
тебе дороже будет, тебе дороже. Ты станешь самой плохой невесткой.
Это не важно. Если под угрозой семья, если она разваливается, то это мамины проблемы, как она будет считать.
Мне кажется, это проблема вот этого мужчины, который выбрал себе так.
Конечно, это проблема этого мужчины. Конечно, но семью-то надо спасать. Возможно, там есть дети. Возможно, есть отношения. Возможно, есть любовь. Но нельзя стремиться к тому, чтобы семья-то развалилась. Возможно, нужно просто брать руки в ноги куда-то подальше, в Находку. В Находку, город Находка под Владивостоком. Поехать туда и найти свои отношения. И...
Найти отношения в Находке.
В Находке.
Да, замечательный город. Есть сообщение от Ксении, она пояснила свою ситуацию. Она пишет, у меня двое детей от разных мужей, два раза в разводе. Обращалась в опеку. Там говорят, что нет свидетелей, значит, этого не было. Последний муж добивается общения с младшим ребенком, которому 3 года, который свой. Вот теперь понятно, да, почему свой. Это отец этого ребенка. Добивается общения, так как к нему я ребенка не отпускаю, то общаются они у меня дома. Но чуть я отвернусь, и происходит ужас. То есть папа своего родного ребенка настраивает против старшего брата от первого мужа.
Ну, папа...
Подождите, там дальше еще. У старшего уже задержка речевого развития, а у младшего заикание. Развелись со вторым мужем, вот с этим отцом ребенка, из-за того, что он бил меня и старшего ребенка. А младшему он все так преподносил, что смотри, какой папа сильный, и младший смеялся, смотря как папа нас бьет.
У меня прям комментариев нет к вашему вот сообщению, потому что очень больно все это слушать. Ну, если такая трагедия происходит, во-первых, вам лучше всего встречаться на улице.
А на улице что, проще будет?
Это проще будет, когда на детской площадке, когда есть свидетели, когда есть люди. Вот. И может, я опять не знаю, да, всех деталей. Там, может быть, вам оставлять его какой-то промежуток времени с младшим сыном, а со старшим где-то гулять. Вот. И если он приходит, то пусть, может быть, ваша подруга придет. Вообще кто-то присутствовать будет еще. Вот чтобы был посторонний человек. Потому что обычно такие мужики, которые так делают по отношению к своей собственной жене, по отношению к старшему ребенку, который не его, они такие трусоватые. И если будет присутствовать кто-то другой, то они не могут, они не будут себе позволять так себя вести. Они будут, конечно, конючить, они будут жаловаться, но вам нужно поставить такое условие. Давай вот так. И, ну, а иначе вот ребенок, который уже заикается, и у которого задержка речевого развития, вот этот вот эмоциональный гнет, и он будет присутствовать, и ваш муж, он не будет чувствовать защиты с вашей стороны, он будет продолжать дальше и дальше просто насилие вот это вот по отношению к детям.
Виталий пишет по поводу мужчины Бога, да, то, что мы предыдущее обсуждали тему. Непонятно, семья с чьей стороны разваливается. Муж считает, что он Бог. Чем же он разваливает семью? Семью, скорее всего, разваливает жена, которая никак не может смириться, что живет с Богом. Это тонкий троллинг сейчас, или человек реально считает, что все в порядке?
Виталий, ну вы понимаете, когда человек считает себя Богом, ведь если у него такой статус, ведь к нему он должно же быть особое какое-то отношение. Они все готовы свою жизнь посвятить на посвящение божеству в семье. То есть ведь если это божество в семье растет, развивается, оно же требует к себе особого отношения. То есть ему нужно поклоняться, его нужно ублажать, ему нужно готовить, ему нужно там, его целовать, опять делать вот все возможное. Ведь если это Бог, если я правильно понимаю, то любое пожелание, любая прихоть, она должна немедленно восполняться.
А с какой стати, скажите мне, пожалуйста, жена, которая другой человек со своей жизнью, со своим телом, со своей личностью, почему она должна это делать и преклоняться?
Это уже другой вопрос,
к Виталию. Потому что она жена, что ли, или что?
Я считаю, что
мы два разных человека, равных, между прочим, на минутку так, да, напомню. Да-да-да, я буду очень долго отстаивать права женщин в прямом эфире.
Да, пожалуйста, кто против. Друзья мои, мы все-таки возвращаемся к эмоциональному насилию детей. Следующий момент, мне хочется очень вот прям быстренько вам сказать. Ну, как быстренько? Быстренько, но... чтобы вы знали и понимали. Следующее – это равнодушное отношение, когда вы, вы спустя рукава относитесь, вы не замечаете своего ребенка. Следующий момент – это пищевое насилие. И мне кажется, тоже в нашей российской культуре оно очень как-то вот, ну, завязано.
Когда бабушки этим страдают.
Бабушки, когда вы накладываете своему ребенку килограмм каши какой-то такой слюнявый, Геркулес, он должен обязательно это все и съесть. И потом вот он там что-то поел, что-то ему не понравилось, вот это начинается ложка за папу, за маму, за тетю, за дядю, за Васю, за Мишу, за соседа. И там еще 15 ложек всех родственников, которые ребенок должен съесть. И вот это вот происходит, это насилие. Я конечно, понимаю, что дети любят чипсы и все остальное, то есть вы должны изменить пищевые предпочтения, по всей видимости, но, опять, не давайте ребенку чипсов и сухариков, я вас умоляю, особенно до школьного периода, потому что гастрит будет или что-то с желудком произойдет. Но не насилуйте детей едой, потому что ребенок, он так устроен. Он должен есть часто, но немного. И следующий момент – это вот внушение чувства вины. Это когда мы ребенку говорим, вот из-за тебя у нас это происходит, это ты стал виноватым в том или ином событии, это из-за тебя у меня плохое настроение, потому что ты не выучил уроки, меня в школу вызывали. И вот начинается такой жесткое обвинение. Следующий, вот наконец-то мы перешли к избиениям. Вот это не наказание. И вот не допускайте никогда избиения. Вот физическое избиение своего ребенка. Потому что вот отшлепать ребенка, да, вот, ну, это такое чисто, как вам сказать, ну, взять какое-то полотенце, я уже в прошлом эфире говорил.
Полотенце или кофту, что-то мягкое, кофту, да, да, что не причинит боли.
Вот тогда да. Но когда вы наносите вот физическую боль очень сильную, когда... Вот и в прошлом эфире я рассказывал, как мой сосед, дядя Вася, он своих детей избивал шнуром от электрического кипятильника, когда были просто рубцы. И вот это все запоминается. Вот это не должно, вот вы это не должны...
Это не прощается,
это не прощается, это запоминается, запугивается, и потом что вы делаете? Когда ребенок опять заигрывается, вас не слушает, потому что вот так вот устроена психика ребенка, он забывает, он заигрывается. Вы берете... уходите, возвращаетесь с этим шнуром. Или
с ремнем чуть-чуть.
Да, я бы так сказал, с предметом избивания, наказания. И ребенок начинает цепенеть, он сразу все понимает. Представляете, как работает ваш ребенок? Как работает психика вашего ребенка? То есть вы проявляете насилие. Ему даже не надо его стукать, он уже все, он боится. То есть поймите, что когда он видит предмет, у него уже срабатывает это вот его поведение. Оно становится именно таким, да, как жертва. Сейчас мне нанесут удар.
Данил пишет, а розги у Соломона тоже были мягкими?
А розги у Соломона, понимаете, вот опять, мы сейчас говорим про культурный контекст, естественно. Я не знаю, какие розги были у Соломона, и поймите, что мне кажется, что дети, вообще понятие дети, если вы говорите про Ветхий Завет, то там мужчина, это человек становился уже в достаточно зрелом возрасте, они там жили достаточно долго, это где-то, если мы сейчас Христа вспомним, он вышел на служение
в 30 лет,
и вот юноши, это мужчина, вот не юноши, а мужчина, человек становился очень достаточно зрелом уже в возрасте, на наш манер. А что мы делаем? Мы ведь детей, которые крохи еще, которым 5-7 лет, мы их наказываем, мы их избиваем, но опять... Я за то, чтобы наказывать физически ребенка, но не избивать его. Вот. И тем паче розгами. И в том культурном контексте это считалось нормой, но в нашем культурном контексте, потому что мы сейчас, мы другие. Я понимаю, куда вы меня хотите сопроводить с вашим замечанием, да, именно туда. Но я не соглашусь с вами, что сейчас, в данном моменте, с розгами нужно вот как-то детей избивать. Я встречаю таких детей, которые говорят следующее. Вот если бы отец меня не бил, то я бы вот не был тем человеком хорошим, которым сейчас я стал. А я вам следующее могу сказать. Вот если бы меня дед не бил, то я бы был совершенно другим человеком. То бы мне было много травм, которые мне пришлось потом зализывать, залечивать на протяжении всей своей жизни.
Павел написал, ребенок 5 лет не хочет ехать в церковь. Как его заставить, чтобы не совершить насилие эмоциональное и не нарушить его границы?
А вы знаете, почему ребенок не хочет ехать в церковь? Вы знаете, почему ребенок не хочет ехать в церковь? Вот у меня, моему младшему 5 лет, ему не важно, куда ехать. Самое главное, чтобы папа был рядом. Он может поехать и в Камчатку, и в церковь, и в баню, и вообще. Вот папа рядом. И вот почему ваш ребенок так реагирует, это вопрос к вам. И почему для него церковь? Возможно, вы своего ребенка куда-то отправляете от себя. Возможно, ребенок ваш уже пережил стресс, и он понимает, что слово «церковь», он не понимает. Это на уровне чувств, это на уровне вот каких-то картинок, которые есть в его голове. Возможно, что там он у вас ходит, может быть, в воскресную школу, там неадекватная учительница, которая орет на них, когда никого нет. И, возможно, сверстники его там обижают. Может быть, он самый маленький в этой группе, куда он ходит. Его там кто-то толкает, и кто-то измывается над ним. Я помню один фрагмент, я уже буду заканчивать, когда мой ребенок не хотел ходить в детский сад. И я не мог понять, что происходит. Но я же папа такой, я же должен, понятно, что мой ребенок должен ходить. И думаю, дай-ка я посмотрю, что происходит. Это было на первом этаже, и когда я подошел к окну, я увидел, когда мой ребенок зашел на территорию, как бы в комнату, где дети все были, на него накинулись два пацана и начали по голове его бить. И я понял, что моего ребенка там унижают, его бьют, и поэтому не хочет идти в детский сад. Поэтому разберитесь с этим. Друзья, мы сегодня говорили о том, что мы переживаем насилие, и поэтому сделайте все возможное, проанализируйте свою собственную жизнь по отношению к своим собственным детям. И, пожалуйста, не насилуйте их. Если в вашей жизни было насилие, то сделайте опять же все возможное, чтобы пройти этот момент и не совершать то, что с вами совершили в детстве. Удачи вам.
Ремень только для штанов. До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.